Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Американский час с Александром Гиннесом.
Я хочу рассказать о моем любимом английском сериале. Его название «Keeping Up Appearance». Это можно при желании перевести «Из грязи в князи», но это, конечно, грубый вариант. Вообще-то это можно перевести как «сохранять лицо», но тут больше. В нашем случае это значит повышать себя в ранге, казаться выше, чем ты есть. Видимость, кажимость, даже притворство. Играть не свою роль. Так тоже можно. Героиня сериала – женщина по имени Хайсен Бакет. Хайсен значит гиацинт, а Бакет – ведро. Грубое слово. Поэтому Хайсен, или как ее зовут для удобства, гиацинка, требует, чтобы ее фамилию произносили Букей, что звучит как бы на французский лад, благородно. Тема этого сериала – снобизм, каково считается у англичан непростительным грехом. Снобизм – не только высокомерие по отношению к низшим, но и желание притворяться выше, чем ты есть. На этом и построены сюжеты всех этих серий. Гиацинка, например, хочет сменить автомобиль, что само по себе еще не грех. Но в автомагазине начинает, как всегда, выпендриваться, делает вид, что хочет купить Роллс-Ройс, и заставляет мужа произвести ходовые испытания. Такое делается исключительно в присутствии продавца, но получается, что они уезжают на Роллс-Ройсе сами по себе, что заставляет искать их с полицией, и арест проводится как раз в тот момент, когда мимо проходят две тонны дамы, в общество которых гиацинка страшно хочет втереться. И вот так все сюжеты. Их все хочется пересказать, но это, к сожалению, невозможно. Ну, еще пример. Есть там и папочка, дэдди, выживший из ума старик, твердо уверенный, что еще не кончилась война, и поэтому носящий противогаз. Есть еще сын Шеридан, ни разу не появляющийся на экране. Он учится в иногороднем университете, но часто звонит домой. И из его разговоров с мамой мы можем составить о нем некоторое представление. Например, университетская его специализация – вышивание. Держите меня, не могу остановиться.
Да уж, Борис Михайлович, пора перейти вам к главному. Чем английский вариант телевизионных сериалов в лучших своих случаях отличается от американского?
Хорошо, вот вам главное. «Keeping Up Appearance» – очень смешное представление, но тема его под этой комической маской чрезвычайно серьезна. Такой серьезности в американских сериалах принципиально нет. В сущности, даже ведь и не снобизм тут высмеивается, а другая тема поднимается – культура массового общества. Ясно дело, что в таком обществе и культура массовая.
Американский час с Александром Гиннесом. Эфир 21 декабря 2004 года.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Гиннесом.
Сегодня в выпуске. Нью-Йоркское Рождество глазами туристов. История кино по Годару. Интервенция британского телевидения в Америку. Новая книга Тома Вулфа «Жизнь университетского кампуса». Американские студенты глазами профессоров. Гость американского часа – супермодель Ирина Пантаева. Песня недели. Рождественский выпуск.
Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way.
В нашем городе любят говорить, если вам наскучило Рождество в Нью-Йорке, то вам и жить надоело. Что-то в этом есть. Каждый год я не устаю наслаждаться мерным нарастанием рождественского энтузиазма на нью-йоркских улицах и площадях. Это ведь и в самом деле чудесное зрелище. Прямо на глазах праздник прорастает сквозь будни. В эти дни город кажется старше, чем он есть. Ритуалы Рождества никогда не меняются, и в праздники даже либеральные нью-йоркцы становятся заядлыми консерваторами. Все чтут неписанные законы рождественского расписания. Поэтому, скажем, в декабре никого не увольняют. Нью-Йорк с его сказочными витринами, праздничными базарами и, конечно, главной елкой страны Рокфеллер-центр умело подыгрывает и горожанам, и туристам, которые съезжаются к нам со всего мира, рассчитывая встретить Рождество там, где его умеют отмечать с патриархальным уютом и имперским размахом. Чтобы поговорить с гостями праздничного Нью-Йорка, корреспондент американского часа Рая Валь отправилась на самый большой и самый красивый вокзал Америки – Гранд Централ.
По дороге на Гранд Централ, куда приезжают туристы со всей Америки, знаменитый магазин «Lord & Taylor». Здесь, как обычно в это время года, толпа, много туристов. «Lord & Taylor» славится своими рождественскими витринами, представляющими собой живые сценки народной жизни. Мужчина на вид лет 60, уже все посмотрев, улыбается, бормочет про себя. Красиво, очень красиво. «Мы с женой первый раз в Нью-Йорке в рождественские дни. Манхэттен впечатляет, — говорит он. Мы сами из Оклахомы. Там тоже к Рождеству готовятся, но такого размаха, конечно, нет. Такое только в Нью-Йорке можно увидеть. Елка на Рокфеллер-центре самая большая в мире, наверное. Верхушка в небо уходит. А украшена как? Вообще, оформление, декорации потрясающие. Даже лучше, чем мы ожидали. Правда, люди говорят, что хоть раз в жизни надо увидеть рождественский Нью-Йорк. Праздник в воздухе витает, на каждой улице иллюминации. И настроение у всех соответствующее. Все доброжелательные, все приветливые. Собеседника моего зовут Джон Смит, а жену его Мэри. Самое сильное впечатление на меня произвела свадьба на Рокфеллер-центре, говорит она, которую мы вчера видели. Потрясающее зрелище. Я даже всплакнула. Так все было трогательно и красиво. Джоанна Хилл с мужем живут в 2 часах езды от Нью-Йорка. Чувствуется, что они богатые и всем довольны. При доме и конюшня, собственно, есть, и теннисные корты, и даже собственный кинотеатр. Но раз в году, в рождественские дни, они приезжают сюда, чтобы побродить по праздничному городу. Рождество в Нью-Йорке – это рай, говорит словоохотливая Джоанна. Это ни с чем не сравнить. От декораций на Рокфеллер-центре до уличных представлений, до собора Святого Патрика, до потрясающе оформленных витрин, до всевозможных спектаклей, концертов на рождественские темы. Чтобы все это посмотреть, и жизни не хватит. А мы с мужем только 3 дня здесь проводим, правда, каждый год, потому что нигде так не справляют Рождество, как в Нью-Йорке. Чего стоит одно только лазерное шоу на Гранд Централ, которое мы только что посмотрели? Рядом с информационной будкой стоят 2 мужчин с чемоданами, командировочные, как оказалось, из Вирджинии. Понравился ли им праздничный Нью-Йорк? Мне кажется, что Рождество здесь давно превратилось в коммерческий праздник, говорит тот, что постарше. Впрочем, как и везде, добавляет второй. Красиво, конечно, но дорого все очень. Нужно много денег, чтобы в Нью-Йорк на праздники приезжать. 2 пожилые дамы, одной 86, другой 92, приехали посмотреть рождественский Нью-Йорк из Флориды. Мы только вчера приехали, говорит одна, в первый и, может, в последний раз. Нельзя умереть, не повидав такой красоты. Сегодня целый день гуляли по Центральному парку. Там тоже кругом все украшено. Каждый мост, каждая скамеечка, каждое дерево. Еще по 5-й авеню гуляли, витрины магазинов рассматривали. Там есть очень интересные. Что говорить, красив Нью-Йорк, во все времена красив, а в Рождество особенно. И декорации фантастические, и чисто здесь, на удивление. Алекса Фицпатрик только что приехала в Нью-Йорк из Техаса. Она приезжает сюда каждый год к друзьям, с которыми вместе училась в Нью-Йоркском университете. Нет ничего лучше, чем справлять Рождество в Нью-Йорке, говорит 25-летняя Алекса. Рождество в Нью-Йорке ни на что не похоже. Как будто ты попадаешь в сказку, и на каждом шагу с тобой какое-нибудь волшебство случается. Даже толпа здесь какая-то по-особенному праздничная. Действительно, чудес в эти дни в Нью-Йорке множество. Каждые полчаса в главном зале Гранд Центр лазерное шоу на потолке. Глаз не оторвать, как красиво. Разноцветные фигуры сходятся и расходятся в танце. Исчезают. На их месте появляются огромные шары и снова танцующие фигуры. На эту диковину пришли посмотреть и туристы из Англии. «Мы слегка разочарованы», — говорит Джуди Фейдман. «Декорации не такие уж и потрясающие, как нам говорили. Кроме того, трудно найти нормальную еду. В основном жареная картошка и стейки. А этого у нас и в Лондоне хватает. Но вот такое лазерное шоу действительно производит впечатление». В соседнем зале, где расположилась новогодняя ярмарка, 32-летний Шон Грисон наигрывает рождественские мелодии на своем контрабасе. «Рождество – это лучшее время года», – улыбается он. «Ничего нет красивее, чем Нью-Йорк в праздничный сезон. Я справлял Рождество и в Японии, и в Европе. Тоже красиво, но не так, как в Нью-Йорке. Здесь еще и атмосфера особая, и люди. А может, я просто люблю этот город, привязан к нему. Я даже сочинил свой нью-йоркский вариант, знаменитый «Джингл Белл». Вот, послушайте».
Лучший подарок, который достался Нью-Йорку в этом праздничном сезоне – музей современного искусства. Обновленный после грандиозной, занявшей 2.5 года реконструкции, МОМА, так все его здесь называют, открыл свои двери для истосковавшихся без своего любимого музея манхэттенцев. Среди его посетителей всегда много молодых. Я давно заметил, что если в классическом Метрополитен больше пожилых людей, то сюда приходят совсем юные, которые без труда читают сложные идиомы модернистского искусства. Оно прочно вошло в их мир и не нуждается в переводе. И произошло это во многом благодаря основанному еще в 1929 году музею, который по праву считается лучшим в мире. После Второй мировой войны, когда Нью-Йорк перехватил у Парижа звание столицы современного искусства, МОМА стал бастионом авангарда, наставником молодых художников, а главное их зрителей. Можно сказать, что в эстетическом отношении музей воспитал Нью-Йорк, понуждая наш город к постоянному диалогу между вчерашним и завтрашним. Американский час еще не раз отправится в МОМА, чтобы рассказать о проходящих здесь выставках, но сегодня Андрей Загданский, побывавший на торжественной церемонии открытия, расскажет о, возможно, самой важной части музея современного искусства – о кино.
Кино и вправду существенная часть экспозиции музея. В двух кинотеатрах обновленного музея начался ретроспективный показ «112 лет кино». На одном из сеансов будет показан первый американский фильм, снятый Эдисоном в 1893 году. В ретроспективе будут картины и русских кинематографистов. «Потомок Чингисхана» Всеволода Пудовкина. Фильмы Александра Сокурова из цикла «Петербургский дневник», «Квартира Козинцева» и «Моцарт. Реквием». Уже был показан и документальный фильм Александра Расторгуева «Чистый четверг» о солдатах на Чеченской войне. Я уверен, что мне предстоит не раз рассказывать о картинах, показанных в Музее современного искусства.
Тем более, Андрей, что МОМА устраивает и собственный фестиваль, не так ли? Мне помнится, что на одном из них состоялась американская премьера и вашего фильма «Толкование сновидений».
Совершенно верно. Саша, спасибо, что помните мою картину. Да, музей проводит свой фестиваль совместно с кинообществом Линкольн-центра. Фестиваль называется «Новые режиссеры, новые фильмы», «New Directors, New Films», и проходит ежегодно весной.
Так что же было самым интересным на открытии?
После того, как кинообщественность Нью-Йорка отдала положенное время выпивке, закуске и курению на улицах, как известно, курить в Нью-Йорке нельзя ни в каких общественных заведениях, был показан фильм режиссера, чье имя является символом киноавангарда вот уже более 40 лет. Речь идет, конечно, о Жан-Люке Годаре, авторе таких фильмов, как «На последнем дыхании», «Имя Кармен», «Мужское женское», «Уикенд». Годар создал свою версию истории мирового кино еще в 1998 году. Эта обширная работа была сжата и смонтирована в 90-минутный фильм, который был показан на торжественном открытии музея. История кино по Годару – это попурри из любимых фильмов. Знатоки узнают кадры из «Земли» Довженко и «Вива Мексика» из Эйзенштейна. Есть тут фрагменты и Трюфо, и Ромеро, и, конечно же, обширные цитаты из собственных фильмов. Однако лишь один режиссер получает неслыханную похвалу от Годара – это Альфред Хичкок. По мнению Годара, Хичкок добился того, что не удалось даже Сталину и Гитлеру. Он завладел массами. Оплакивая кончину кино как следствие торжества коммерческого кинематографа, конечно же, в первую очередь американского, фильм заканчивается цитатой из Борхеса: «Если, проснувшись, вы держите в руках цветок, который видели во сне, был ли это на самом деле сон?» Аллегория с кино понятна, но при всем моем трепетном отношении к Борхесу должен признаться, что есть что-то настораживающее, когда после 90 минут фейерверка из кинематографических и литературных цитат, провокационных заявлений, манифестов, политических и личных откровений автор завершает свое эссе, а фильм Годара по жанру более всего похож на пристрастное эссе, не собственной мыслью, а всего лишь цитатой.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В одном из недавних интервью Годар, о фильме которого только что нам рассказывал Андрей Загданский, сказал, что сам он теперь редко смотрит кино, ибо все оно американское. Надо сказать, что такое заявление французского классика не может не удивить уже потому, что его собственный кинематограф вырос из американских фильмов. Вспомню хотя бы великий фильм Годара «На легком дыхании». Или Хичкока, которого как раз французы и провозгласили гением. Чтобы объяснить это противоречие, во взглядах маэстро надо вспомнить о модной в среде европейских интеллектуалов теории американского культурного империализма. Однако вместо того, чтобы обсуждать этот изрядно надоевший вопрос, мы поговорим сегодня об обратном влиянии, об интервенции европейской культуры в Америку. Речь у нас пойдет об одном из самых успешных проектов в кабельном телевидении США. 6 лет назад британское телевидение открыло свой филиал BBC Америка. Сегодня этот канал смотрит в 40 миллионах американских домов. На переполненном рынке развлечений англичане смогли прорваться к своей аудитории, предложив ей другое телевидение. Комедии, детективы, новости, шоу реального телевидения – у всего здесь свой безошибочно английский стиль. В чем же секрет успеха этого британского экспорта? В поисках ответа на этот вопрос корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова связалась с президентом компании BBC Америка Биллом Хиллари.
Что английское телевидение предлагает своим заокеанским зрителям такого, чего не дает американское телевидение? Совершенно очевидно, что прежде всего BBC предлагает типично британское понимание таких жанров, как комедия, драма, международные новости. И чаще всего это значит, что все представлено в более широком глобальном масштабе, чем на американском телевидении. Другими словами, BBC – другое телевидение. Чем же именно оно отличается? Конечно, прежде всего это зависит от того, о каком жанре идет речь. В наших новостях чувствуется более интернациональный дух. Здесь все получает более широкую картину. Новости, не ограничивающиеся чисто американской темой. Возьмем комедию. Тут зрителя ждет награда в форме чисто британской специфики, которой просто нет на американском телевидении. Иронии, например. Драма у нас более реальная и более суровая, более черная, если хотите. И поэтому она отличается от американской теледрамы. У нее другое настроение. Вы упомянули иронию как отличительную чисто британскую характеристику британской комедии. Какие другие характерные черты смешного на экране телевизора вы могли бы назвать? В случае жанра комедии многие пытались пересадить британскую комедию на американский телеэкран. Из этого ничего не получается. Нельзя взять британский формат, переделать его в американский. И это потому, что британская комедия уникальна. Приведу пример. Наша комедия иронична. Она эксцентрична, то есть держится на героях-эксцентриках. Она не держится на безудержном и непрекращающемся смехе. В ней, в отличие от американской комедии, не шутит каждые 30 секунд. Наша комедия ситуационная. Действие происходит в хорошо известной зрителю обстановке. Я имею в виду сериал «Офис». Наша комедия не вдохновляющая. Многие герои не так хорошо выглядят, с них не хочется брать пример, то есть не хочется быть такими, как они. Зачастую их жалко. В этом отличие. А как насчет языка? Оскар Уайльд говорил, что Америку и Англию не разделяет ничего, кроме, разумеется, языка. Как ваш канал справляется с этой проблемой?
Я верю, что это придает больше интереса нашим программам. Вообще же, в последнее время через Атлантический океан из Великобритании в Америку приходит немало фильмов, и зритель здесь уже привык к языку. Очень много американцев путешествуя посещают англоязычную Великобританию, так что нам не приходится сопровождать наши программы субтитрами. Билл, кто ваш зритель здесь, в Америке? Я бы сказал, что это те из американцев, кто любят, чтобы программы не оставляли их равнодушными, любят, чтобы их тормошили, провоцировали. Наш зритель хочет думать по-другому, шире, чем большинство американцев думает. Наш зритель из тех, кто требует программ высокого качественного уровня. Наш зритель хочет идти впереди законодателей моды, впереди самой моды. Ему нравится признавать существование чего-то нового и принимать новое. Мы говорим об Америке, стране, где говорят по-английски. Ваши программы смотрят в других странах, где не говорят по-английски?
О, да.
Программы BBC смотрят в более чем 200 странах и более чем в 256 миллионах семей по всему миру. Наша аудитория огромная. А на российскую аудиторию вы показываете свои программы? В России более 3 миллионов зрителей нашего сателлитного и кабельного телевидения. И, конечно, число это мы хотим увеличить. Мы продаем программы российским телеканалам. Вы можете смотреть программы Blue Planet и Evan Clock Diaries на Первом канале. Мы участвуем в совместном производстве с одним российским телеканалом документальной драмы о временах Холодной войны с трагедиями, интригами, опасными ситуациями и предательствами. Да, мы хоть и медленно, но все же завоевываем российскую территорию. Билл, эти программы идут и будут идти с субтитрами, да? Да. Признаюсь, смотреть программу BBC в Америке без субтитров иногда трудно.
Я сам горячий поклонник британского телевидения, но справедливости ради должен сказать, что приобщил меня к этому зрелищу Парамонов. Вот я и попросил Бориса Михайловича поделиться своим зрительским опытом.
Я хочу рассказать о моем любимом английском сериале. Его название «Keeping Up Appearance». Это можно при желании перевести «из грязи в князи», но это, конечно, грубый вариант. Вообще-то это можно перевести как «сохранять лицо», но тут больше. В нашем случае это значит повышать себя в ранге, казаться выше, чем ты есть. Видимость, кажимость, даже притворство. Играть не свою роль. Так тоже можно. Героиня сериала – женщина по имени Хайсин Бакет. Хайсин значит гиацинт, а Бакет – ведро. Грубое слово. Поэтому Хайсин, или как ее зовут для удобства, гиацинка, требует, чтобы ее фамилию произносили Букей, что звучит как бы на французский лад, благородно. Тема этого сериала – снобизм, каково считается у англичан непростительным грехом. Снобизм – не только высокомерие по отношению к низшим, но и желание притворяться выше, чем ты есть. На этом и построены сюжеты всех этих серий. Гиацинка, например, хочет сменить автомобиль, что само по себе еще не грех. Но в автомагазине начинает, как всегда, выпендриваться, делает вид, что хочет купить Rolls-Royce и заставляет мужа произвести ходовые испытания. Такое делается исключительно в присутствии продавца, но получается, что они уезжают на Rolls-Royce сами по себе, что заставляет искать их с полицией. И арест проводится как раз в тот момент, когда мимо проходят 2 тонны дамы, в общество которых гиацинка страшно хочет втереться. И вот так все сюжеты. Их все хочется пересказать, но это, к сожалению, невозможно. Ну, еще пример. Есть там и папочка, дэдди, выживший из ума старик, твердо уверенный, что еще не кончилась война, и поэтому носящий противогаз. Есть еще сын Шеридан, ни разу не появляющийся на экране. Он учится в иногороднем университете, но часто звонит домой. И из его разговоров с мамой мы можем составить о нем некоторое представление. Например, университетская его специализация – вышивание. Держите меня, не могу остановиться.
Да уж, Борис Михайлович, пора перейти вам к главному. Чем английский вариант телевизионных сериалов в лучших своих случаях отличается от американского?
Хорошо, вот вам главное. Keeping Up Appearance – очень смешное представление, но тема его под этой комической маской чрезвычайно серьезна. Такой серьезности в американских сериалах принципиально нет. В сущности, даже ведь и не снобизм тут высмеивается, а другая тема поднимается – культура массового общества. Ясное дело, что в таком обществе и культура массовая. Англия – старая страна, много видевшая и о многом помнящая, поэтому она умеет оглядываться на себя. Гиацинка – это арьергардный боец высокой культуры, нравов викторианской Англии, вообще благородной старины. В серьезном ключе эта тема ставилась в романе британского японца Кадзуо Исигуро «Остаток дня». Но в русских терминах гиацинка – это фирс, высокого стиля слуга, недаром называющий волю несчастьем. Фирс – это слуга культуры. Нужно быть другим слугой из того же вишневого сада, хамом Яшей, чтобы смеяться над ним, и над гиацинкой минутами не печались. Но нюнить и хныкать тоже нельзя. Всерьез носить старинные шляпы и впрямь смешно. Смеяться надо именно для того, чтобы невзначай не разрыдаться. И вообще, как известно, человечество, смеясь, расстается со своим прошлым.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа» новая книга Тома Вулфа «Пороки университетского кампуса». Американские студенты глазами профессоров. Гость «Американского часа» – супермодель Ирина Пантаева. Песня «Недели». Рождественский выпуск.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Гейнсом.
В нашей рубрике «Гость американского часа» Майя Прицкер расспрашивает одну из самых известных американских моделей, бурятку Ирину Пантаеву.
Ира,
да?
За свою очень молодую жизнь вы успели уже много. Девочкой из Улан-Удэ вы снялись в фильме «О Хаджи на Средине» на студии имени Горького. Потом совсем еще молодой девушкой оказались в Париже и стали первой азиатской супермоделью. Вы написали книгу, сняли документальный фильм, сейчас вернулись к актерской работе. Что вам доставляет самое большое удовольствие?
Самое большое удовольствие в жизни – это добиваться своих целей и задач, которые вы ставите перед собой, любой человек, и стремиться к ним. Это каждодневная работа, это постоянная работа над собой, постоянные поиски и стремления.
Ну что ж, пойдем по этапам вашего пути. Карьера модели началась для вас не совсем традиционно. Расскажите об этом.
На самом деле, моя модельная карьера, которая в России в то время еще не признавалась, как она сейчас популярна в сегодняшний день. Это произошло в Улан-Удэ, в доме Ларисы Александровны Догдановой, которая мой идеал, мой друг и мой учитель по искусству одежды и его дизайна, потому что одна из моих мечт была стать дизайнером. Угу. И когда я училась в средней школе в городе Улан-Удэ, я, будучи 14-летней, попала в ее дом и была очень восхищена тем этим процессом искусства. Это для меня всегда было искусство. И затем я смогла это продолжить в Париже уже на более высоком уровне. И теперь я нахожусь и живу в Нью-Йорке, столице мира, и продолжаю заниматься модельным бизнесом.
Да. Сейчас, оглядываясь назад, что вам, как личности, как профессионалу, дала работа модели? И, может быть, что-нибудь отняла?
Я скажу, я очень благодарна своей маме Татьяне Казановне, которая мне всегда говорила: «Доча, если ты научишься рукодельничать и шить, во-первых, каждая женщина, по крайней мере, в бурятской культуре должна уметь выделывать шкуры и шить одежду вплоть до обуви, и шапок, и пальто, и шубы, и так далее».
«Американский час» с Александром Гейнсом. Эфир 21 декабря 2004 года.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» новая книга Тома Вулфа «Пороки университетского кампуса». Американские студенты глазами профессоров. Гость «Американского часа» – супермодель Ирина Пантаева. Песня недели. Рождественский выпуск. Книга недели «Американского часа», вопреки своему названию «Я Шарлотта Смит», написана мужчиной. Ее автор – один из самых успешных писателей Америки. Этот литературный лев живет в неприлично большой манхэттенской квартире, носит белоснежные костюмы и пишет романы, о которых не перестают спорить. О новом опусе Тома Вулфа рассказывает наш книжный обозреватель Марина Ефимова.
Том Вулф, не путать с Томасом Вулфом, автором романа «Взгляни на дом свой ангел», тоже писатель, тоже американский, автор поразительно интересных и увлекательных романов «Нужная вещь» 79 года и «Костры амбиций» 87-го. Нами, русскими читателями, да и критиками, он ставился на ступень ниже своих современников и ровесников, американцев Апдайка и Олби и британцев Осборна, Эмиса и Пинтера. Те считались прозаиками и драматургами, а Том Вулф – журналистом и хроникером. Его имя даже не входило в литературные энциклопедии. На вопрос, про что его романы, можно ответить точно и однозначно – про Америку его времени. Начиная с 60-х годов, Том Вулф был для Америки ярким и честным репортером с экзотических и горячих точек. Молодежные культуры в романе 68-го года «Электропрохладительный кислотный тест», ставший культовым, из секретных сфер НАСА в романе «Нужная вещь» и из всех прочих недоступных обывателю мест в романе «Костры амбиций», с гребня волны афроамериканского диссидентства, из недр акульего бизнеса, из-за кулис коррумпированной политики – Уолл-стрита и юридической системы. И именно поэтому все рецензенты нового романа Вулфа «Я, Шарлотта Симмонс» рано или поздно употребляют в рецензиях немецкий философский термин, прочно вошедший в американский обиход – «Zeitgeist» – «дух времени». Но употребляют они его лишь в применении к старым вещам писателя. Новый роман Вулфа о жизни студенческого городка выдуманного университета Дюпонт, очень напоминающего реальный Дюк, в котором учится дочь писателя. Юная провинциалка Шарлотта Симмонс, талантливая и наивная девушка, приезжает в университет в надежде вести там духовную и интеллектуальную жизнь. Но вместо обитателей башни и слоновой кости она находит ребятишек, которые напоминали бы детсадников, если бы не были помешаны на социальном статусе и на сексе. В романе, который похож на мрачный вариант сказки о Золушке, автор, по его собственному выражению, выступает свидетелем по делу о постепенном или не очень постепенном исчезновении принятой традиционной морали. Беда нового романа в том, что на этот раз Вулф описывает ту сферу американской жизни, которую знают почти все его читатели и уж, конечно, все рецензенты. Один из них, Лев Гроссман, пишет в книжном обозрении «Нью-Йорк Таймс».
Когда-то Вулф плодотворно общался с астронавтами, с рокерами-наркоманами, с черными пантерами. Но может ли 73-летний писатель шататься по университетским вечеринкам с юными донжуанами? Может ли он проникнуть в жизнь студенческого городка? Или Америка, наконец, обогнала своего постаревшего репортера-первопроходца?
Безжалостно разделывается с романом и критик Дэвид Гейтс в журнале Newsweek.
Как всегда, лучшая в романе Вулфа – репортерская часть. В остальном он словно разговаривает с иностранцами. Никому в Америке не надо объяснять, что тренажер Stairmaster позволяет ходить по лестнице, не снимая ног с педалей. Или что слово «дерьмо» в студенческом лексиконе может обозначать вещи, вранье, наркотики, личные оскорбления, но никогда не употребляется в своем первоначальном значении. Том Вулф – мастер, и поэтому он заставляет нас волноваться, например, когда герои противостоят врагам, или, наоборот, поддаются им и выпивают с ними. Но ему так и не удается заставить нас полюбить его героев.
Несмотря на то, что в таких рецензиях есть доля правды, мне кажется, в них также есть и доля мстительности. И вот почему. В 1989 году в своем литературном манифесте «Преследуя миллиардоногое чудовище» Вулф упрекнул современных ему американских романистов за то, что те пишут минималистские, сосредоточенные на собственной персоне, ленивые и небольшие книжки – В то время как перед ними в окружающем мире лежат горы богатого, яркого, странного материала. Вулф пишет: «Они не хотят видеть мир, они хотят сосать палец». Конечно, как литературный принцип, такой подход прямолинеен, несколько вульгарен и попахивает соцреализмом. Но если вспомнить, какой скромной и самоупоенной по сравнению с началом и серединой XX века стала большая часть американской прозы, то трудно удержаться от злорадства. Так, мол, и мистер Вулф. Что же касается нового романа самого Вулфа, то, по крайней мере, одного защитника он приобрел. Известный критик Лев Гроссман пишет, что никто не может читать новый роман Вулфа без придирок. Но это все мелкие придирки. В остальном это полнокровное, мудрое, мастерски написанное произведение, обаянию которого невозможно противостоять. Вулф все еще умеет готовить свое словесное зелье, пьянящее и неподражаемое.
Том Вулф показал американский университет глазами наивной студентки. А теперь мы поговорим о том, как эти самые студенты выглядят, когда на них смотрят с другой стороны кафедры. Безжалостными впечатлениями о своих учениках поделился с читателями профессор английского языка и литературы Марк Эдмундсон. Зная, что наш сотрудник Владимир Гандельсман сам преподавал в знаменитом Вассеровском колледже, я пригласил Володю обсудить поднятые в этой статье вопросы.
Да, Саша, я знаю эту статью, и в сущности спорить тут не о чем. Я целиком согласен с американским профессором. О чем речь? Дело в том, что по окончании каждого курса в американском университете студент на одном из последних занятий оценивает работу преподавателя. Вы это знаете. Не только преподаватель ставит оценку студенту, но и наоборот.
Да, это такая демократическая система.
Да. Делается это анонимно, тем не менее, вот она, демократическая. Но понятное дело, чтобы избежать возможной мести, не знаю, со стороны профессора. Кстати, кто что написал, нетрудно абсолютно вычислить, если вы своих студентов знаете. Так что же видит преподаватель в этот день?
Эдмундсон пишет: в течение года, пока он читал курс по Фрейду, он наблюдал ленивую и вялую реакцию своих студентов. А в этот день студенты были преисполнены жизнью.
Абсолютно верно. В такой день царит натуральнейшее оживление в зале. И я бы сказал, даже сладострастное оживление. Почему? Оно это очень просто. Студенту нравится быть судьей. И именно в этот день наш профессор понимает, если он понимает, конечно, что что-то неправильно. Почему? Ну, потому что что-то унизительное есть, согласитесь, в этом процессе. Пока вы читаете курс, меня это дико удивило, когда я впервые попал в аудиторию американскую, вы видите такое развалившееся тело в кресле, его надо как-то вовлечь в процесс. Значит, преподаватель прибегает к помощи шуток, анекдотов, чего угодно, лишь бы пробудить, разбудить это вот тело. И одно из слов замечательных американских, их замечательно переводящееся на русский – «cool». Вы должны быть клёвым. И если так, то беспокоиться не о чем. Вас оценят как остроумного добряка, как своего парня.
То есть студенты воспринимают преподавателя как разновидность, продолжая ваш сленг, кайфа.
Абсолютно, да, это правильные слова. Что может быть неприятнее этого тона студентов? Знаете, вот когда вы наблюдаете, они пишут evaluation list, вот этот самый, то он спокойно потребительской экспертизы. Он проставляет вам оценку. Для них Фрейд, Шекспир, Вордсворт, все, что вы там преподавали ему, это объекты развлечения, ничего более. Ну, простите, что кайфового в рассказе об Эдиповом комплексе, о сложных проблемах человеческой личности, о влечении к смерти и так далее? В конце концов, ни на кого это по-настоящему не влияет. Не проникает вглубь, не пробуждает мысли, чувства. Почему?
Эдмундсон считает, что причина этому – общество потребления, и университет тут не исключение. Человек и студент, в частности, выступает как пассивный зритель этого самого общества потребления. Угу. На лекции они зрители спектакля, и единственное, чем они заняты – оценка этого представления. Никто не выходит из себя, никто не волнуется. Некая ленивая самодостаточность, как пишет Эдмундсон.
Верно. Им как бы говорят, знаете, вот «кушать подано». Вот они сидят и кушают. И процесс наблюдения у них подменяет процесс делания. Что такое нынешний студент? Да не только студент. Это человек, прикованный к интернету. Жизнь получают как бы из вторых рук. Все это их занимает, но не трогает абсолютно. Их главный вопрос. Что вы можете мне показать, чего бы я еще не видел? Вот вопрос.
Параллельно этому возникает, кстати говоря, совершенно обратная вещь – робость, страх прямой конфронтации. Когда встречаешься с жизнью, вот встречается такой человек с жизнью, она вызывает у него страх. Их любимое слово, я, кстати, заметила тоже, когда только появился в Америке – лайк. Обожают. Лайк, лайк. Я даже придумал, какой лайковый язык. По-русски это, кстати говоря...
Как перчатки.
Да? Абсолютно, да. Лайковый язык. Все время лайк, лайк вы слышите, больше ничего не слышите. Это тоже стало модным, ну, собственно, по-русски вот это как бы тоже очень...
Которое засорило русский язык
абсолютно,
полностью.
Абсолютно. Это то же самое лайк. Это не жизнь, это как бы. Например, вот фраза «I was like really late for like class». Представляете себе? Он говорит, я как бы опоздал как бы на занятия. Есть жизнь, от которой заслоняешься сравнительным вот этим самым союзом как. Некая симуляция и подмена. И поэтому атмосфера в классе должна быть такой расслабленной, спокойной. Никаких, не дай бог, волнений. Никаких эмоций. Ни восхищения, ни злобы, ни любви. Ничего подобного, никаких страстей, никакого вдохновения. Ну, я, может быть, так уж сгущаю слишком, но все-таки в этом есть правда, и я согласен с профессором Эдмонсоном во многом. Самое страшное вообще, что может случиться, это какое-нибудь неудобство. Что-то, что указывало бы, что ты воспринимаешь жизнь, себя в жизни всерьез.
Не поэтому ли Эдмонсон пишет, сейчас так популярны экономика и социология, что в этих предметах нет риска самораскрытия? Вот забавный пример. Банк, говорит Эдмонсон, набирает на работу студентов колледжа. Нам нравятся ребята с экономических факультетов, сказали работники банка, потому что они, внимание, согласны пожертвовать своим образованием ради карьеры.
Вот именно. Но что это значит? Это значит, по сути, для нас, что преподаватели остальных предметов в колледже должны приспосабливаться к требованиям времени, иначе их предметы просто прекратят существование. И в связи с требованием времени литературные факультеты теперь перешли на компьютеры. Мы читаем Блейка, допустим, скажем, его там трубочиста. Ты задаешь студентам прежде всего компьютерную работу. Изображение Блейка, все тексты о трубочистах. Вообще речь идет уже не о стихотворении, но об информации, связанной с историческим контекстом. А этой информации столько, что создается впечатление, что добавлять к этому собственные мысли уже просто не нужно. И вообще нет стихотворения, есть просто какой-то контекст. Есть информация, но нет ни знания, ни мудрости, ни понимания, ни стихотворения.
Вот именно поэтому настоящие поэты учили своих студентов читать стихи без комментария. Роберт Фрост говорил, стихотворение должно работать, как ледышка на печке. Оно должно само двигаться под собственной силой. Угу. И Бродский своим американским студентам запрещал читать комментарии. Он говорил, все, что есть стихотворение, должно уже быть в нем. Это может быть экстремальная позиция, но, во всяком случае, в каком-то смысле она оправданная. Однако я хочу привести еще одну цитату из статьи Эдмонсона. Он пишет, «Разве я не прав, говоря, что современное образование – это имперское образование? Люди, управляющие империей, должны обладать определенными навыками», продолжает он, «относясь к миру клёво и прохладно». Эдмонсон использует здесь двойное значение слова «cool» – и клёво, и холодно, да? «Иначе они не смогут жить в мире потребления, не смогут использовать мир. Им необходима доля высокомерия и незнания, чтобы иметь право управлять». У моих студентов нет шанса задать себе вопрос, что же их окружает. Они не могут рискнуть, не могут посмотреть на мир по-новому. Образование для них не диалог Сократа. Они внимают и судят. Винить их также вроде не за что. Университет это дело поддерживает. Конец цитаты. Ваши комментарии.
Ну, что тут комментировать? Пожалуй, историческую можно дать справку в связи с этим. После Второй мировой войны был огромный наплыв студентов. Все пошли учиться. В следующем же поколении наступил спад. Поэтому университеты, колледжи стали в условиях жесткой конкуренции приспосабливаться к студентам. То же происходит и с факультетами внутри университетов. Все меньше и меньше в ходу гуманитарная наука. Хорошие оценки даются легко. Никто ничего не проваливает, не ставит ни двоек, ни троек. Кроме того, не забудем об этом, студент платит сейчас за обучение около 40 тысяч в год. Попробуй обить его. Вот такой диагноз. Что предпринять? Профессор Эдмонсон считает, что он как бы оптимистично заканчивает свою статью. Он говорит, что чем больше сопротивления, тем лучше. Я не знаю, остается надеяться. Как говорят американцы, time will tell. Время покажет.
Чтобы не заканчивать этот разговор на печальной ноте, Володя, давайте вспомним, что, несмотря на кризис гуманитарного образования, американцы по-прежнему сводят к себе половину всех Нобелевских премий. И это значит, что, мягко говоря, не все приходят в университет лишь за тем, чтобы провести свои студенческие годы в легкомысленном безделе.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В нашей рубрике «Гость американского часа» Майя Прицкер расспрашивает одну из самых известных американских моделей, бурятку Ирину Пантаеву.
Ира,
да?
За свою очень молодую жизнь вы успели уже много. Девочкой из Улан-Удэ вы снялись в фильме о Хаджи Насреддине на студии имени Горького. Потом совсем еще молодой девушкой оказались в Париже и стали первой азиатской супермоделью. Вы написали книгу, сняли документальный фильм, сейчас вернулись к актерской работе. Что вам доставляет самое большое удовольствие?
Самое большое удовольствие в жизни – это добиваться своих целей и задачи, которые вы ставите перед собой, любой человек, и стремиться к ним. Это каждодневная работа, это постоянная работа над собой, постоянные поиски и стремления.
Ну что ж, пойдем по этапам вашего пути. Карьера модели началась для вас не совсем традиционно. Расскажите об этом.
На самом деле, моя модельная карьера, которая в России в то время еще не признавалась, как она сейчас популярна в сегодняшний день. Это произошло в Улан-Удэ, в доме Ларисы Александровны Догдановой, которая мой идеал, мой друг и мой учитель по искусству одежды и его дизайна, потому что одна из моих мечт была стать дизайнером. И когда я училась в средней школе в городе Улан-Удэ, я, будучи 14-летней, попала в ее дом и была очень восхищена тем этим процессом искусства. Это для меня всегда было искусство. И затем я смогла это продолжить в Париже уже на более высоком уровне. И теперь я нахожусь и живу в Нью-Йорке, столице мира, и продолжаю заниматься модельным бизнесом.
Да. Сейчас, оглядываясь назад, что вам, как личности, как профессионалу, дала работа модели? И, может быть, что-нибудь отняла?
Я скажу, я очень благодарна своей маме Татьяне Казановне, которая мне всегда говорила: «Доча, если ты научишься рукодельничать и шить, во-первых, каждая женщина, по крайней мере, в бурятской культуре должна уметь выделывать шкуры и шить одежду вплоть до обуви, и шапок, и пальто, и шубы, и так далее». Она мне всегда говорила, что если ты научишься это делать, ты всегда заработаешь себе на кусок хлеба. И, в принципе, она была права, потому что таким образом я себе заработала на
дорогу в Париж.
На дорогу в Москву сначала, затем в Париж. И я была окружена театральными костюмами 24 часа в сутки, где мои родители работали всю свою жизнь в Бурятском академическом театре драмы, где я родилась и выросла. Так что я всегда была окружена красками, разными интересными дизайнами. И для меня всегда это считалось не только одевать и носить красивые одежды, для меня это всегда было как создавать характеры.
Жизнь сводила вас со многими известными людьми, со знаменитым фотографом Ирвином Пенном, который снимал вас, с актерами, с режиссерами. Кто оставил особый след, о ком хочется сейчас вспомнить?
Один из моих первых уникальнейших людей, которых я встретила в мире кино, это была работа с Вуди Алленом. И это, конечно, незабываемо. И вообще, когда человек профессиональный, ты растешь невероятно и учишься очень много, работая с такими великими людьми. И я, да, мне повезло работать с крупными актерами, как Аль Пучино, Джан Лискоу, Джан Гудман и многие другие. В принципе, спасибо, что мне напомнили, потому что...
Вы уже стали забывать?
Приходится... Нет, я не забываю, не часто приходится, потому что я всегда пытаюсь смотреть, что происходит сейчас, в данный момент, и смотрю вперед. Но я с гордостью могу сказать, что я встретила очень многих и работала со многими замечательными людьми. Но я бы, в принципе, хотела бы проявить особое желание, это тоже моя мечта, в какой-то момент моей жизни поработать с великими русскими творческими людьми, как режиссерами и актерами, потому что я выросла в этой стране, я выросла на их искусстве и таланте, и всегда они для меня были кумирами. И поэтому это моя мечта, которая еще остается в будущем.
Мы говорили о фильме «Сибирская мечта», который теперь уже не только книга, но и документальный фильм, которым вы были продюсером. Насколько сложно было делать этот документальный фильм, первый в вашей карьере, надеюсь, не последний?
Я вам скажу откровенно, что я очень горжусь собой, что я смогла сделать такую крупную работу и ответственность как продюсер. Я, честно говоря, не знала, насколько это сложно и насколько это практически занимает 20 часов в сутки заниматься продюсерскими делами. Но мне помогало то, что я этот фильм снимала у себя на родине, в Бурятии, на Байкале, в Улан-Удэ, в своем городе, где я родилась и выросла. И поэтому очень многие мои друзья и новых людей, которых я встретила, профессоров и университетов, которые рассказывали о традициях, истории, культуре Бурятии, которые, к сожалению, в наше время забываются. И поэтому моя цель – это сохранить все наши культуры и традиции, которые особенно произошли из давних времен. Поэтому у меня двое детей, которых я воспитываю, чтобы они изучали свою культуру, языки и традиции.
Ну что ж, Лена, спасибо вам большое за интервью. Я желаю вам успеха и счастья вашей семье.
Спасибо большое и поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю всего хорошего и пусть все ваши мечты сбудутся.
Спасибо.
Спасибо. До свидания.
Рождественскую песню слушателям американского часа представит Григорий Эйдинов.
Эта рождественская классика в исполнении Бурундучков – одна из самых известных и, пожалуй, наименее странная композиция в только что вышедшем альбоме «Рождество» с Джоном Уотерсом. Поставивший культовые фильмы «Розовые фламинго» и «Женские проблемы», эксцентричный американский кинорежиссер Уотерс также известен своим часто неожиданным и всегда необычным музыкальным вкусом. По его музыкальному фильму «Лак для волос» недавно даже был поставлен крайне успешный бродвейский мюзикл. В альбоме рождественской музыки Уотерс собрал песни не просто редкие, но часто доселе неизвестные. И многие из них – жемчужины. Особенно на фоне приевшихся праздничных альбомов, которыми каждое Рождество переполнена Америка. Вот одна из этих редкостей Уотерса. Это более современная версия старой шуточной песни «Я видел, как мама целуется с Дедом Морозом». «Я видел Деда Мороза, и он афроамериканец», – поет маленький Аким. И, как вы услышите позже в песне, к нему присоединяются папа и мама.
Santa Claus.
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Ирина Савинова, Билл Хиллари, Борис Парамонов, Марина Ефимова, Владимир Гандельсман, Ирина Понтаева, Майя Прицкер, Рая Валь и гости рождественского Нью-Йорка. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.